Доброе утро. Мы читаем труды Бааль Сулама, статьи из Шамати, страница 561, 41-я статья в Шамати, «Малая и большая вера». Статья 41, «Малая и большая вера». Можно смотреть наш урок на сайте КАП-ТВ и задавать вопросы. Статья из Шамати, 41-я статья, «Малая и большая вера». Сказано, «И поверили в Творца и в раба его Моше». Свет Песаха в силах дать человеку свет веры. Свет Песаха — это те силы, которые поднимают нас над нашим эго. Когда мы находимся в изгнании из духовного, внутри нашего эго, это называется Египет, приходит свет, возвращающий к источнику, поднимает нас над нашим эго из Египта, и мы выходим из изгнания в освобождение. Разница между Галут и Геула, изгнание и освобождение, буква Алиф, властелин мира. И вот это появление Творца, когда он раскрывается, мы раскрываем силу, которая называется сила избавления, свет избавления. С ее помощью мы поднимаемся из нашего эго, можем быть от него свободными. Это называется выход из-под власти фараона, выход из Египта. Вот этот свет, который является нам, он и называется свет Песаха. Пасах, мы переходим из нашего желания получать, выше него выходим. Но неправильно думать, что свет веры — это малый свет, ведь малость или величина света зависит только от получающих. Когда человек не работает на правильном пути, он думает, что есть у него такая большая мера, что он может поделиться ею со многими людьми. Дело очень просто обстоит. Мы приходим из мира, где здесь, в нашем мире, определения все искажены. Мы не знаем, откуда что идет. И поэтому называем, как это представляется в нашем маленьком эгоистическом желании, и не понимаем причин этого, корня этого, предназначения этого. И поэтому ничего не можем определить правильно из постижения его. Вера. Мы в нашем мире называем силой веры. Мне кто-то что-то сказал, я это принимаю как факт. То есть я подменяю слух, услышанное, на факт. Это называется вера. Насколько я готов услышать что-то, которое мне, что мне кажется нереальным, не кажется истинным, вообще не может вроде бы и произойти, но я это принимаю. Да, действительно, так это произошло, как перед моими глазами. По закону, у судьи есть только то, что он видит своими глазами. Я слухи принимаю за факты. Слухи я от кого-то услышал. И вместо того, чтобы увидеть это, видение – вещь самая надежная. Если я вот так могу принять слух, это называется «я верю». Что в этом есть? Я не понимаю. Что есть в этой силе, в этом явлении, чтобы оно называлось верой в нашем мире? Маленький ребенок, допустим, верит своей маме. Маленький человек видит более великому, что тот видит больше. Но есть в этих вещах что-то реальное, истинное? Нет, могут мне сказать то, что могут сказать. Сами они видели, что они говорят. Они сами были в этом, когда говорят. Нет, они тоже, может быть, услыхали это. Кому-то что-то кажется, что это вот так. И начинают говорить, и окружение на меня влияет, и я воспринимаю и верю, что вот так окружение думает. Это у меня принимается под воздействием окружения как вещь истинная. У нас в нашем мире это называется вера. В Каббале определение понятия вера совершенно полностью иное. Сила веры, которую человек приобретает, это сила. Она к нему приходит из того, что он видит Творца, видит. И вот это видение, оно помогает ему подняться из своего желания получать. Без того, чтобы ему увидеть эту силу, он не может подняться над своим эго, приобрести иную природу. То есть свет, который влияет на него, должен показать это действие, чтобы человек увидел реальность, увидел все происходящее перед ним. Вот это называется света Пейсаха. И выводят человека из галута, из изгнания, из рабства под властью своего эгоизма на свободу, на независимость. Это свет, который проявляется, а не какой-то слух, звучащие голоса. Надо понимать, что описывается в Торе. Это проявление высшей силы. Итак, когда человек не работает на правильном пути, он думает, что если у него такая большая вера, ну, скажем, как массы говорят, я верю, верую, и тем количеством меры веры, что есть у него, он может поделиться этим со многими людьми. Он думает, что может повлиять на других. Как он поверил кому-то, кто рассказывал ему разные вещи, так он рассказывает другим, и они поверят то, что он рассказывает. Так это между всеми будет... из поколения в поколение будет передаваться. Но тот, кто желает работать на Творца истинным путем, каждый раз проверяет себя, действительно ли он готов отдать всего себя Творцу от всего сердца. И тогда он обнаруживает, что всегда ему недостает веры, то есть в науке Каббала. Когда мы приходим к тому, что мы хотим знать, для чего, почему мы живем, смысл жизни, наше развитие, где я нахожусь и так далее, если есть у человека эти вопросы, он уже не удовлетворяется тем, что ему рассказали в детстве, или кто-то что-то ему рассказал, запутал его в самых разных верованиях, философиях, неважно в чем. Нет, он хочет сам знать. Уже желание получать в нем пробудилось таким образом, что он обязан раскрыть секрет жизни. Тогда недостаточно ему слухов, он никому не верит. Может немножко тут, немножко там послушать, на краткий мир, вроде на краткий миг пойти проверить, но все равно остается опустошенным. Такие люди и приходят к науке Каббала. И здесь ему говорят, нет выхода, развитие должно быть так, что ты раскрываешь, что ты видишь, ты раскрываешь в себе всю реальность. И развитие, вот это развитие твое, оно и раскрывает тебе всю реальность. И мера этого раскрытия и называется вера. Вера здесь – это сила раскрытия света. В соответствии с этой силой ты можешь, как под воздействием магнитной силы, подняться над силой притяжения эгоистической своей. То есть вера — это раскрытие света, раскрытие Творца, который удерживает тебя в воздухе над почвой, над эгоизмом. И тогда ты свободен в соответствии с той мерой веры, которую ты получил. Сила отдачи называется силой веры. Бина называется силой веры. Та сила, которая противоположна желанию получать. Сила притяжения наша. Тогда он обнаруживает, что всегда ему недостает веры, то есть всегда находит недостатки в своей вере. И только если есть у него вера, он может ощутить себя находящимся перед Творцом в той мере, в которой у него есть сила веры. Когда он поднимается над эго, в этой мере он находится в этой силе, она влияет на него, она наполняет его. В этой мере он познает, что такое Творец, что это такой голос, сила веры, а он постигает часть, та часть, которую он постиг, сила отдачи, сила веры, она и называется душа, нешама. Это нешама, душа, божественная часть свыше. Желание получать — это иная сила по сравнению с отдачей. Сила отдачи создала желание наслаждаться, желание получать. И то, что сотворено ею, оно нижнее, а сила отдачи выше. И в той мере, в которой человек приобретает желание отдачи, называется, он поднимает себя. В той мере, в которой у него есть сила отдачи, в нем называется, в нем есть вера. Или нешама, душа. Или бина, или творец. Это одно и то же. В общем, есть всего две силы. Высшая и нижняя. Дающая и получающая. А когда он ощущает величие Творца, то может раскрыть любовь к нему с обеих сторон. С хорошей стороны и со стороны строгого суда. Вот почему просящий истины, он и нуждается в свете веры. И если такой человек слышит или видит какую-либо возможность получить свет веры, то радуется, будто нашел большой клад. Поэтому те, кто ищет истину, то в праздник Песах, когда светит свет веры, читают в недельной главе «И поверили в Творца и в раба его Моше», ведь в это время они также могут достичь этого состояния. Но это он говорил в день празднования Песаха. В празднике в нашем мире также есть общая сила. И тоже неживой уровень силы, находящийся в нашем мире, в эти праздники. Там есть некая помощь и со стороны природы, чтобы человек был более способен услышать эти вещи. Но в любом случае приходит к вере только тот, у кого есть уже начало кли веры. Оно называется точка в сердце. Это Ахураим, обратная сторона святой Нефеш, начало силы отдачи. Когда такая вещь есть в человеке, пробуждается в нем после многих лет, после многих кругооборотов жизни, когда он прожил десятки кругооборотов жизни, вырос, у него разбухло это желание получать, и внутри этого желания получать пробуждается это желание отдачи, начало его. Человек еще не знаком с этим, но вот эта точка уже пробудилась, и тогда человек достигает насущной потребности постичь иную силу реальности, силу отдачи или силу веры. И в этой вере у нас есть малое и большое состояние. Мы с вами изучали. Мы находимся в этом мире всю нашу историю, пока не достигаем под воздействием того, что желание получать наше все время возрастает до точки сердца, которая уже не относится к желанию получать. Она уж над тем желанием отдачи, которое мы должны приобрести, но в нас пробуждается как точка. И если человек входит в группу, в учебу, пишем группа, учеба, тогда он проходит тот этап, который называется этап подготовки, пишем время подготовки, и приходит к этапу, который называется вера, о котором мы сейчас говорили. Он получает силу бины, хафец хесед, когда он удовлетворен имеющимся. Отдача, пишем. Когда он начинает работать над этой силой с помощью своего желания получать, он поднимается над своим желанием получать. Приходит к нему желание получать, он поднимается над ним, к нему приходит большее желание получать, он снова поднимается и снова, пока не поднимет себя над всеми пятью стадиями желания получать. Надписываем стадии Шорош, Алиф, Бет, Гимель, Далит. Корневая, первая, вторая, третья, четвертая стадии желания получать в нашем Авиюте. Это уровни Авиюта. Авиют в нас, пишем, Авиют в нас. И человек поднимает себя с помощью света, конечно, который каждый раз на него действует.
И таким образом он приподнимает себя над желанием получать. И согласно той высоте, на которой он поднимается каждый раз, это будет называться величиной его веры. Величина силы отдачи. И тогда реальность его тогда... При каждом его подъеме над желанием получать, которое постоянно растет, он использует таким образом желание получать. Отдает ради отдачи. То есть он не использует самим, не использует собственное желание получать, он постоянно приподнимает себя над ним. А следующий этап, когда он начинает уже пользоваться этим желанием получать, каждый раз, которое в нем возрастает, эта точка превращается в масах, экран, как мы изучаем. Обычно у него есть экран, и тогда он уже получает внутрь себя свет при получении ради отдачи. Поэтому все зависит от силы веры. И постоянно необходимо давать ей правильное определение, что это сила отдачи, сила Творца. Это кто приобретает ее, то есть меру своего соответствия Творцу, тот, это по сути является верой, которая у нас есть. Вопросы, пожалуйста. Моше из Ришон-Лециона спрашивает, что означает вера в период подготовки. Во время подготовки мы приобретаем необходимость отдачи, необходимость веры, потребность. Пока я не достигаю такого состояния, когда я болен любовью, когда у меня нет никакого выбора, я просто умру, если я этого не получу, то я не достигаю силы веры. В духовном любая вещь должна быть совершенной. Мое желание получать к чему-то, что я хочу приобрести, оно обязано быть совершенным. Я обязан достичь такого состояния, когда если у меня не будет силы веры, я просто умру. Я не согласен с этим. То есть просто я не буду существовать, не просто умру. Просто сотри меня и все. До такой степени человек должен достичь потребности, что без силы веры вся его жизнь, все вещи, находящиеся в нем, перед ним, без этой силы, без этого свойства, которое бы управляло им, все это просто ничего не стоит. Мы видим это из множества высказываний в Библии, также все они говорят о силе веры. И если человек достигает такой необходимости в приобретении силы веры, тогда он начинает приобретать ее, действительно начинает получать результат влияния света на него в открытой форме. Также и перед этим, когда мы продвигаемся с помощью окружающего света, Ормакив, который у нас воздействует на нас отсюда. К нам приходит Ормакив, но когда он приходит, мы этого не ощущаем. Также и здесь у нас есть Шорош Алиф в Бет Гимель Далит. Мы тоже продвигаемся в такой форме, в нашем Авиюте. Авиют, который в нас. Это то же самое, но мы находимся в период подготовки или же во время скрытия. Мы не ощущаем те самые действия, которые проходят над нами. Здесь приходят всякие помехи. Почему Авиют возрастает здесь у нас? Когда мы над всеми нашими желаниями, которые тянут нас в различных направлениях, и со всеми этими помехами, как Балсулям объясняет нам там в пункте Куфламет в предисловии к Тес, когда Куфламет Гимель, каким образом забираются на гору царя. Если человек работает против всех этих помех и охранников, которые его отталкивают, и в конце концов достигает того, что и вера, и сила отдачи — это именно то, что ему необходимо, то тогда он и приходит к ее приобретению, к ее получению. Тогда, с одной стороны, сейчас возрастает авиют, а с другой стороны, как же я могу продвигаться и захотеть силу отдачи? Мне что, не хватает отдачи? Мне не хватает получения, каждый раз все больше и больше. Тогда говорят, что нет. Если твое желание получать действует правильным образом, с помощью группы, учебы, то тогда ты приглашаешь свет, возвращающий к источнику, который именно на этот авиют и дает тебе необходимость в отдаче. И тогда, согласно величине авиюта, когда ты ощущаешь постоянно большую силу света, возвращающего к источнику, у тебя возникает желание получить отдачу, силу отдачи, потребность в отдаче. То есть эгоизм должен быть гораздо большим, и согласно этому эгоизму и усилия должны быть тогда гораздо большими. Тогда из этого эгоизма человек и получает потребность в силе отдачи, которая бы должна управлять твоим эгоизмом, пока не достигает реализации. И тогда уже человек входит в область отдачи, что уже является духовностью. Да, пожалуйста. Если еще не приходит... Когда не приходит в область веры, вы нарисовали это как бы над тем, там уже ведь слияние не работает с экраном, с масахом. Это является областью вознаграждения и наказания. В этой области я нахожусь над собой. Я как будто поднимаюсь на гору Синай. Но вы отметили, что с экраном уже начинает работать над этой областью, а не здесь. Нет. Со своим желанием получать я не могу работать в состоянии вознаграждения и наказания. Я приобретаю здесь экран, когда я приподнимаю себя над собой. Я приподнимаю себя здесь до того состояния, когда я готов уже впоследствии работать с собственным желанием получать ради отдачи. Это уже следующий этап. Это уже вот этот этап, который называется любовь. Когда я уже получаю посторонние желания, соединяю их с собой и начинаю их наполнять, как Творец. Здесь я полностью подобен Творцу. Подобен Творцу. Это происходит со мной здесь. Здесь я не подобен Творцу, здесь я лишь приподнимаюсь над самим собой, над собственным эгоизмом. Но это уже является духовным, потому что в той мере, что я приподнимаюсь, я ощущаю силу отдачи, я не могу с ним работать еще, но я уже нахожусь в нем, я его ощущаю. Это является состоянием катнут, малым состоянием. Катнут, то есть я уже нахожусь в духовном, но еще не могу использовать его в действительности, быть таким же, как Творец. А здесь я уже подобен, это состояние гадлут, большое состояние. Прямо так и как маленький и взрослый в нашем мире. Что означает, что постоянно сидит перед царем? Это означает, что я сижу, то есть не стою, когда я являюсь меньшим, чем он, то есть меньшим. Это означает, что я получаю от него силу, силу отдачи, и у меня есть постоянно эта сила, потому что я нахожусь против него, и взамен я могу уподобиться ему, отдавать. Это называется, что я сижу перед царем. И моя отдача, она как отдача маленького ребенка по отношению к взрослому, к своей матери. А затем уже есть стоящий перед царем, что означает уже то, что я на всем своем уровне, во всем своем эгоизме могу совершать те же самые действия, как и он. И есть также состояние лежа, сидя и стоя. Эти три основных состояния из этого мира, которые в духовном таким образом называются. Если я работаю лишь в том, что я нейтрализую себя, и лишь в этом, это называется состояние лежа. То есть, когда моя и голова моя, и ноги мои находятся на том же самом уровне, когда я просто сокращаю собственный эгоизм. Когда я хочу уже уподобиться ему, учусь от него как маленький, от взрослого, это уже называется состояние сидя. Поэтому там, где учатся уподобиться впоследствии царю, это называется сидением. Знаешь, это отсюда это приходит состояние всех этих заседаний. Там это, может быть, этому не учится, но название это приходит именно отсюда. А после того, когда уже человек приобрел эти знания, эту силу, изучил это, из твоих действий познаю тебя, что называется, тогда он уже начинает быть взрослым, стоящим перед царем. Микрофон передайте ему. Я хотел бы получить объяснение того, что написано. Тогда время является подходящим, чтобы удостоиться этого. Так написано в книге Шамати. Я хочу узнать, что предшествует чему? Свет предшествует человеку или же человек, который этот свет притягивает? Если это время, тогда свет влияет на меня, а не то, что я влияю на него. Я уже говорил об этом. Я еще повторю это. Я сказал, что в то время, во время Песоха в нашем мире у нас не просто мы в этом мире так брошены, но в нашем мире действуют определенные силы. Эти силы, которые действуют в нашем мире, они являются силами природы, силами Творца. Элуким, Творец, в числовом значении соответствует значению слова Тева, природа. Эти силы дают нам начальные условия, что таким образом мы постоянно двигаемся в этом мире с помощью различных сил. И в этом мире мы находимся в ощущении времени, в движении и места. То есть у нас есть силы, которые изменяются некоторым образом, которые ощущаются в нас как понятие времени, движения и места. Пространство. Те силы, которые мы получаем от природы, от Творца, они изменяются. Есть время, время Шаббата, Рош-Ходеша, начало месяца и Песоха, и всяческих праздников, когда, по сути, ведь нет такой вещи, кроме начала нового месяца, согласно Луне, которую я могу увидеть день и ночь, Шаббат или же всякие праздники. Это уже вещи, которые приходят ко мне, эти силы, приходят в более скрытой форме, но тоже действуют в нашем мире, они действуют на общее, на всех. И действительно, в это время мы сейчас, скажем, приближаемся к праздникам Рош ха-Шана, Йом-Кипурим, Суккот, Симхат Тора. Все эти вещи, которые действительно являются особым временем, когда в нашем мире есть такое проявление, то есть в нашем мире в это время появляется особая сила. Так же, как и есть у тебя вещи, там, скажем, там солнечное излучение или же другие природные явления, там земля иначе крутится, когда там есть зима, лето, там он более отдаляется, более приближается к солнцу и так далее. Также есть и силы, которые ты меньше замечаешь, но они все равно воздействуют, но все эти силы действуют в общем на человека. А наука Каббала говорит о человеке, который хочет продвинуться самостоятельно из себя к этой силе, к Творцу.
Но Бааль-Сулам говорит, что мы можем этим пользоваться, и этой общей силой тоже, которая проявляется в нас во время Песаха, Суккота, в другие праздники. В это время есть некая готовность, общие условия со стороны масс, которые могут быть более чувствительные, более близки. Ты знаешь, в течение года приходит твой виток годовой, тебе полагается продвинуться, как вот вертятся вокруг Солнца планеты, приближаются и отдаляются от Солнца. Так и ты в течение года. Ты в этих витках чуть больше приближаешься к Творцу. Ты начинаешь чувствовать, что есть потребность оторваться от этой жизни, чуть-чуть над ней приподняться. Это в общем. Вот так воздействует эта сила. Но мы говорим не об этом. Мы говорим о том, как мы используем эти силы. Но человек, который продвигается под воздействием света, возвращающего к источнику, он, конечно же, вызывает на себя эту силу, Песах, ну, скажем, в середине, не знаю, февраля, неважно, или осенью, или когда понадобится, как сказано, Израиль, те, кто движутся прямо к Творцу, это называется прямо к Творцу Израиль, они над звездами и признаками, символами удачи. Это не какой-то астрономический процесс. Тора говорит, заповеди и заслуги не для того, чтобы человек избирал самые выгодные, а по-вашему стоит выбирать самые выгодные времена. Это время Тор. Ну, ты умен, что я поделаю? Вроде бы ты ищешь сказать что-то противоположное, возразить чему-либо. На самом деле это правильно. Да, заказчик прав. Да, игра слов, получатель, получающий. На самом деле в Торе две формы, два проявления. Одна для масс, для людей, которые еще не получили точку в сердце, тогда они относятся к природе, которая пока не пробуждает, они не пробуждают на себя ту силу, с помощью которой могут продвигаться. И это называется Тора обывателей. Они чувствуют себя властвующими, получающими, находящимися на своем месте, уверенными. Ну, вот типичный пример перед нами. А есть люди, которые на себя приняли силу продвижения, силу развития. Свет возбуждает этот свет, свет в ней возвращает к источнику. Он может проявиться на человека только в то время, когда человек занимается наукой каббала. И поэтому каббалисты... И для этого сейчас наука каббала и раскрывается. В наше время это началось, в нашем поколении вдруг проявилось. Множество людей, в ком проявилась точка в сердце. Она пробуждается к самоисправлению. И путь, которым они продвигаются, он называется мнение Торы, путь света, возвращающего к источнику. Тора — это по названию света, возвращающего к источнику. Создал злое начало, создал к нему приправу Тору, и свет в ней возвращает к источнику. И вот эта сила... А те, кто просто живут в соответствии со временем Песах, Шавуот, Суккот, я ни в коем случае не пренебрегаю этим. Это люди, в которых пока еще не раскрылась точка сердца. Мы тоже несколько десятков лет были точно в таком же виде. Или, может быть, несколько лет назад, или, может быть, даже несколько месяцев назад. И в них это тоже произойдет. Здесь нет пренебрежения. Это процесс, который вовсе не мы определяем. Если, допустим, со мной это произошло несколько десятков лет назад, а вот с ним это может произойти несколько месяцев назад, здесь нет каких-то особых заслуг со стороны человека. Мы не знаем общей системы. И те килим, которые позже пробуждаются, они важнее, потому что авиют пробуждается от легкого к тяжелому. Именно эти тяжелые слои авиюта производят самые большие исправления в мире. То есть нет у нас, тут все буквально противоположно. Обратное соотношение светов и килим. Получается, что эти люди пока еще находятся в ожидании. И у них своя Тора. Выполняй, изучай, производи. Действие это называется Тора в Галуте, в изгнании. То есть они пока еще не должны подняться над властью своего эгоизма на уровень веры, на уровень раскрытия Творца к избавлению. Так это называется. И мы должны пройти, и народ Израиля, и весь мир, пройти этап галута, изгнания, обнаружить, что мы в изгнании. Потому что если мы поговорим с людьми, никто не скажет, что он в изгнании. Не очень-то стремятся подняться к этой силе отдающего, к любви, к ближним. Мы не очень-то это видим, верно? Поэтому есть, скажем так, две Торы, можно так сказать. Тора для масс и Тора истинная, которая является светом. Свет в ней возвращает к источнику. А ты уже определись, к кому ты себя относишь. Назад передайте микрофон. Сегодня много новых ребят. Здравствуйте, Раф. Я бы хотел выяснить, что такое экран и где он ощущается в человеке. Экран ощущается как сила веры, то есть как та сила, когда человек может властвовать над собой. Что не то, чтобы он был властен. Я сейчас определяю, что я, например, сейчас не ем весь день. Так вроде бы я определяю верой силы и нахожусь над нашим эго. Нет, эту власть я тоже получаю от своего эгоизма. Есть люди, которые себя загоняют в такие страдания, ты смотришь на них... Какие это силы? Но это силы эгоистические, он меняет одно на другое и может вот так властвовать. А сила веры, сила экрана, я написал вот здесь, вот эта вера, она и это экран. Мы получаем ее от света, эту силу, не от себя. И это берет очень долгое время, пока человек не начнет понимать, что он не может сам исправить себя. Это не время. Я скажу так. После того, как человек начинает подниматься над своим эгоизмом, так маленьким, еще большим, он все время приходит и учится, и вкладывается в отдачу другим, в распространение, и хочет приблизиться к группе, чтобы та повлияла на него важностью продвижения. Если он использует все эти средства, свет все время влияет на него. И когда он приходит на особый уровень, ну, скажем, вот сюда, он начинает свет показывать человеку. Такое ощущение, что если ты не приобретешь силы свыше, быть над своей природой, ты сам не способен. Это уже очень большое раскрытие. Это уже очень большое раскрытие. Тогда человек предстает грызть себя. Почему я не такой? Почему я не такой? Он уже весь целиком начинает быть направлен на эту силу. Это уже спасение. Нету во мне ничего. Мне нужен только он. Это непросто. И все это работает во внутренних наших чувствах. А если приходит к нему это ощущение, это действительно уже большое раскрытие, он тогда начинает быть сильнее, быть направлен на эту силу. Только в этом направлении он подбирает все средства, чтобы привлечь его больше, этот свет, возвращающий к источнику. И когда этот свет, возвращающий к источнику, воздействует на него в нужной мере, то есть осел на всем авиюте, на всем эгоизме человека и оторвал человека от его авиюта, авиют остается. Но он как бы поднял человека силой отдачи, не силой эгоизма одного над силой другого эгоизма. Когда я чувствую себя нехорошо и, например, делаю диету, я герой, я принял решение, что мне более выгодно быть красивым или здоровым. Чисто одно эгоистическое решение над другим эгоистическим решением. А здесь нет. Здесь действует свет, решает свет, выясняет свет, проясняет все решения. Тогда я принимаю их. Я только хочу действия, как привлечь свет. А все прочее, что он проделает, он сделает. Поэтому этот свет влияющий, он дает мне эту силу, чтобы я мог подняться над своим желанием получать и быть в отдаче. Это уже экран. Это уже сила экрана. Да? Вот здесь парень. Тоже новенький. В чем разница между верой внутри знаний, верой высшей знания? И что это такое вообще вера высшей знания? Я не понимаю. Вера внутри знания, есть вера знанием. Знанием называется наше эго, мои желания, мои мысли, все то, что я. Это называется знанием, мое знание. Потому что без моего знания, без моего мнения нету я. Животное не думает, я и мое мнение. Человек в нашем мире, он так думает. Так что же называется вера, которая ниже знания, или внутри знания, или выше знания? Вера ниже знания. У меня есть ощущение, есть мнение мое, знание, есть мой разум, есть все. Ты приходишь и рассказываешь мне разные вещи, которые противоречат рациональности моей рациональности. Я стираю то, что у меня есть, и принимаю то, что ты сказал. Просто закрываю свой разум, выключаю его и иду. Ты знаешь, вот то, что ты сказал, для меня это уже, с этим я двигаюсь вперед. Фанатичность такая. Это называется вера ниже знания. Есть вера внутри знания. Вера внутри знания — это когда я, человек, это в современное время чаще происходит, я стараюсь сочетать то, что мне рассказывают, с моим разумом, с моим мнением. То, что говорит наука, наука поддерживает религию или другие верования, или другие люди рассказывают, или те, кто приехали из Индии, мне рассказывают. Это все называется вера внутри знания. Мы пытаемся сочетать нашу жизнь со всякими разными религиями и верованиями. Это популярно в наше время, но скоро это пройдет. Вещь приходящая. А что такое вера выше знания? Когда я вызываю на себя силу, буквально силу, внешнюю силу, не от человека, который бы властвовал над собой, надо мной, я хочу подняться над своим мнением, знанием. Это сила веры, о которой мы говорим, сила отдачи. Две предыдущих силы, или внутри знания, или внутри эгоизма, или даже ниже моего эгоизма.
Таким образом, Каббала занимается лишь верой выше знания. Но это не то, что я использую собственный разум. Я пользуюсь собственным разумом, при этом я использую и свой эгоизм, ведь каждый больше, чем свой товарищ, его желание еще более, больше, его эгоизм гораздо больше. Тот, кто начинает заниматься каббалой, он становится большим эгоистом, чтобы ему было бы над чем-то приподняться, как на этом рисунке, все более и более и более, пока он не реализует весь свой авиют, авиют, который в нас, пока он не реализует весь свой авиют, лишь тогда он может подняться дальше. Поэтому подожди, ты еще увидишь, какой ты эгоист. Так это происходит. Ну, там, может быть, вопрос из-за границы. Эмиль из Вильнюса спрашивает, когда постигают самую большую веру и ощущают, что не хотят жить без слияния с Творцом? Ведь через некоторое время такое ощущение исчезает. Когда же оно вернется? Оно не вернется. Оно никогда не вернется. Хорошие вещи никогда не возвращаются. Если он еще не научился этому, я думаю, что стоит этому научиться. Почему? Потому что каждый раз добавляет желание получать. Все, что было у него, при этом каждый раз стирается, пропадает. То, что я получил, мне, скажем, у меня было 20 килограммов желания получать, и мне дали понять, что стоит приподняться над этим эгоизмом. Я действовал, чтобы притянуть свет. Свет дал мне это ощущение. Ну, хорошо, а что дальше? Ничего. Что я могу сделать дальше? Ничего я не могу сделать. В тот момент, когда свет приходит, скажем, когда я нахожусь здесь, я получил эту силу для того, чтобы приподняться над этим маленьким эгоизмом. Что же мне можно сделать? Ничего, тогда мне увеличивают эгоизм, дают больше эгоизм. И тогда у меня есть возможность приподняться над ним. Каким образом? Притянуть свет, чтобы поднял бы меня. Поэтому сейчас там, где находится, он говорит, все стирается. Стирается означает, что в нем подняли желание. Это тоже происходит с помощью света. Все действия, они происходят с помощью, как в компьютере, с помощью электричества, так и все действия в нас, все наши решимот пробуждаются одно за другим с помощью света, который на них воздействует. Но этот свет мы приглашаем на себя с помощью наших действий в учебе и по распространению. Поэтому, если он действовал правильным образом, он пригласил на себя свет. Свет, прежде всего, дает ему дополнительный авиют. И над этим авиютом он ощущает, что то, что у меня не было, как бы нет. Я стал еще худшим. Конечно же, ты стал худшим, потому что у тебя есть больше авиют. Теперь тебе нужно больше учить, больше заниматься распространением. И этим ты пригласишь на себя еще больше свет, возвращающий к источнику, и снова он даст тебе возможность подняться над твоим новым желанием получать. И так каждый раз. 5 раз, в общем-то. 5 уровней авиюта. Шорош, алиф, бет, гимель, далит. Ты когда приподнялся над этим, ты вошел внутрь. Надав из Канады спрашивает, если я не знаю этой внешней силы, как я могу притянуть ее? Ты притягиваешь ее в качестве окружающего света. Ормакиф это называется. Ты видишь, Ормакиф окружающий означает, что он не облачается в Майкилим, потому что мне еще некуда облачаться. Свет облачается лишь в то кли, которое подходит к нему. Скажем, я глазами вижу какие-то волны и зрительные, и ушами звуковые волны. я не могу глазами воспринимать слуховые волны, и не могу с помощью радио, скажем, ловить какие-то другие волны, кроме радиоволн. То есть у меня нет пока еще как такого органа ощущения, чтобы воспринять этот цвет. Поэтому он и воздействует у меня таким образом, что это находится выше моих ощущений. Поэтому называется окружающим светом, ормакив. И этим самым он продвигает меня к этому дополнительному органу ощущения, который называется вера, или с помощью этого тогда я ощущаю его. Это называется свет, возвращающий к источнику. Но каббалисты нам дали методику, каким образом пригласить этот самый свет. И они объясняют нам, что тебе необходимо совершать действия по направлению к этому свету, потому что этот свет является полностью является отдачей. Поэтому тебе необходимо совершать действия по отдаче. Ты можешь представлять там тысячу всяких вещей, которые кажутся тебе действиями по отдаче. В этих действиях на самом деле немного. Действия, которые направлены к установлению связи между людьми. Почему? Потому что именно там и было разбиение, там тебе необходимо выстроить это клип. Поэтому действия по отдаче должны быть лишь по направлению из тебя к ближнему, возлюби ближнего к самого себе. Как это делают в группе? Поэтому в группе ты и получаешь ту самую силу и желание быть связанным с другими. Для того, чтобы быть связанным с другими, тебе необходимо получить силу связи. Эту силу связи ты получаешь из учебы. И тогда ты можешь это реализовывать. В общем-то, нет ничего, кроме группы. Учебы. В группе ты можешь реализовать свое объединение. В учебе, когда ты притягиваешь силу для этого, для этой цели, и в распространении ты этим самым выражаешь свое желание, свое доброе отношение ко всему миру. В общем, отдача, вкратце. То есть всякие действия для того, чтобы войти в отдачу, находиться в ней, это называется, что с помощью этого ты пробуждаешь свет, возвращающий к источнику, потому что в мере твоего стремления к отдаче, это называется, что ты стремишься к этому свету, и тогда он как будто бы приходит к тебе, как будто бы светит тебе издали. Поэтому он и называется окружающим. Уилсон из Нью-Йорка спрашивает, когда я решаю войти в группу и делать то, что они мне говорят, не является ли это верой ниже знания? Это не является верой ниже знания, потому что ты учишься рациональным образом, в каком месте ты находишься. То есть ты должен включиться в других, что является целью творения. Ты изучаешь это из всей природы, когда все части природы таким образом находятся во взаимной связи, кроме людей. Все они находятся в гармонии, в связи между собой. Лишь человек нет по причине собственного эгоизма. Это первое. Ты изучаешь это из всего развития человечества, когда мы достигли глобального, интегрального состояния, когда мы все связаны друг с другом, с одной стороны, с другой стороны, ненавидим друг друга. Эта вещь противоречит природе. Это поэтому мы и страдаем от этого состояния, которое называется кризисом. Эти вещи являются очень разумными, а не что-то там, что-то оторванное от жизни. Наоборот, жизнь, именно она и указывает тебе на объединение, на необходимость в объединении между всеми частями творения, которые человеку необходимо выполнить и реализовать. И об этом говорят также ученые. Поэтому здесь нет веры в выше знания. Наоборот, вся наша жизнь, она нам сегодня это нам показывает необходимость этого. Ильмаз из Турции спрашивает, какая связь между верой и силой, заключенной в точке в сердце? Сила в точке в сердце является зачатком веры. С помощью этой силы, с помощью этой точки мы можем прийти к вере. И на этом перейдем ко второй части нашего урока.